Я увидела сегодня утром, что это называется без военных действий авторитет. И эта Галита, она умеет давать интересные названия. Мне правда хорошее название. Мне нравится. Спасибо. Авторитет – это вещь непростая. Да, если бы это была простая вещь, мы бы тут с вами здесь сейчас не сидели. И мне интересно спросить у вас. Вы, как взрослые люди сегодня, вспоминая себя детьми, кто был для вас авторитетом? И даже не совсем, кто был для вас авторитетом, потому что мы этих людей можем не знать. Каким образом люди, которые стали для вас авторитетом, когда вы были детьми, каким образом, чем они заслужили это? Ну, поскольку мы с вами не беседуем в открытую, то напишите в чате. Я открыла в чате, и мне интересно, чтобы вы написали.
Можно также руку поднимать, да, и
Можно руку
да, если
поднимать,
вы хотите что-то
конечно, да.
сказать, то быть активными, пожалуйста, все средства хороши.
Любовью, я вижу, пишут спасибо.
Доброта.
Доброта. Есть еще?
Доверие, доверие. Вот ты доверял этому человеку, то есть ты знал, что он тебя, ну, как бы не обидит, поэтому ты ему мог равняться на него. И кстати, вот
Любой?
предательство,
Да.
предательство могло, как бы авторитет мог упасть, то есть в твоих глазах.
Очень сильно, очень сильно.
Да.
Это практически уже было сложно восстановить, скажем так. Но вы правы, любовью и строгость, и мудрость. Это очень здорово, то, что вы пишете, потому что если вы можете в своей памяти, перед своим мысленным взором, держать вот эту картинку этого человека, который был для вас в детстве авторитетом, и вы пытаетесь действовать теми же путями, которые он. Они знали, как надо, я вижу. У них получалось то, что они хотели. Честность, признание, хорошая оценка, любовь и строгость. Это все очень правильно. Спасибо. Если вы имеете перед глазами такой пример человека, который в вашем детстве умел, смог, достиг, завоевал ваше доверие, то пользуясь теми инструментами, которые он использовал, мы будем называть это инструменты, но те качества, теми путями, если вы можете взять это себе, ваш ларец, скажем, родительских навыков, то половина дела уже сделана, даже не половина, может сказать, большая часть. Потому что потребуется, конечно, немножко шлифовка. Наше время – это не время нашего детства. И наши дети – это не мы. И сегодня, как никогда раньше, тяжелее родителям наладить и установить свой авторитет, потому что есть у родителей те соперники, которых не было у наших родителей. Соперники это, конечно, компьютеризация, да, чего не было в нашем детстве. Ребенок сидит перед компьютером. Это очень занимательно. Это меняется картинка, это увлекает. Родители не так увлекают. Будем честны с друг другом. И вторая вещь это сверстники, дети, друзья наших детей, будем с вами говорить честно и откровенно, они соперники родительского авторитета. Потому что если раньше психологи говорили, что в переходном возрасте, то, что говорят сверстники детей, подростков, это становится важнее родительского авторитета. Об этом говорили 20 лет назад. И сегодня прошло 20 лет, и сегодня даже в возрасте 7, 8, иногда 5, 6 лет, то, что говорят сверстники наших маленьких детей, очень часто важнее, чем то, что говорят родители. То есть надо иметь это в виду. Я вижу, что была поднятая рука. Итак, родительский авторитет. Если мы развернем эту картину, это очень широкая картина, потому что речь идет и о маленьких детях в возрасте 2-3 лет, и о детей, которые садиковского возраста, и школьного возраста, и подросткового возраста, и подростков, родители которых потеряли авторитет в глазах своих детей. То есть для каждой этой темы можно сделать отдельный совершенно самостоятельный урок. Но мы сегодня коснемся всех понемножку, да, и я надеюсь, что вы будете задавать вопрос, потому что...
Рабанит Рита, какой-то гул появился у вас. Посмотрите, может быть, контакты отошли. Вдруг какой-то гул пошел. Наушники ваши.
Прекратился гул?
Нет. Может быть, наушник?
А так?
Не прекратился.
Нет.
Вот сейчас вот был. Вот, замечательно, спасибо. Так, теперь слышно. Так, только вас теперь не слышно. Рабанит Рита, вас не слышно. А теперь слышно, да. Все, что у вас в комнате. Ну.
Слышно.
Ой, опять гул. Вот так хорошо. Вот сидите. Вот хорошо. Хорошо. Да. Да.
Сидите и не двигайтесь.
Да.
Так, мы говорим о...
Спасибо.
Речь идет, во-первых, о границах. Границы, они должны быть устойчивые и спокойные. И чтобы ребенок мог в этих границах двигаться. Если эти границы... Почему мы говорим об авторитете и о границах? Потому что если это только любовь без границ, да, как был раньше такой лозунг, то дети начинают использовать эту любовь. Да, и она становится для них в каком-то возрасте, зависит, конечно, от характера ребенка, его темперамента, но в каком-то возрасте дети могут использовать это себе во зло, эту любовь. Да? То есть должна быть любовь, которая основана на принципах, основана на каких-то границах. Но сами границы по себе, без любви, или очень жесткие границы, которые не берут во внимание потребности ребенка, они тоже не ведут к авторитету, они со временем такой авторитет, который... основан на строгости, на угрозах, на наказаниях. Да? В какой-то момент, когда ребенок поймет, что это уже не пугает его, да, и не была налажена эмоциональная связь со взрослым, то такой авторитет, он раскрошится, от него ничего не останется. И это то, что происходит иногда у детей. Раньше это происходило в возрасте 15-16, сегодня это уже происходит в возрасте 10-11-12 лет. То есть должны быть границы, но границы должны быть гибкие. И родители, они не могут быть, в отличие от сверстников, чем сверстники, они соперники в этом плане родительского авторитета, и чем опасно то, что... сверстники становятся авторитетом больше, чем родители, потому что для сверстников чем ты хуже, тем ты лучше. А для родителей, естественно, это не так. Да? Ты должен быть хорошим. По крайней мере, ты должен быть хорошим для самих родителей. И для сверстников, чем как бы ребенок себя вел, это будет всегда прекрасно. Для родителей это не будет прекрасно. Но если это не основано на эмоциональном контакте с родителями, то от этого авторитета ничего не останется. И нам, родителям, которые воспитаны на постсоветском эмоциональном пространстве, очень сложно, если не было вот такого человека перед глазами, которого вы можете подражать, да, и с теми способами, которыми он добивался авторитета, строить свой авторитет, очень сложно найти какой-то эталон, но нужно это искать. Нужно это искать, и нужно спросить себя, кто бы сегодня мог быть авторитетом для меня? Да? Кому бы я сегодня доверился? И как бы этот человек заслужил мое доверие сегодня? Потому что очень важно, чтобы и для родителей тоже кто-то был авторитетом. И дети, они копируют родителей не только то, что родители говорят, но и больше то, что родители делают, и еще больше то, что родители верят. Я не имею в виду идеологию или веру, да, а какие-то такие парадигмы, какие-то установки сознания, которые есть у родителей, они передаются и детям. И если у родителей у самих есть авторитет в чем-то, в какой-то области знаний или действия, или профессиональным даже, неважно, но человек уважает это, родители уважают этого человека и готовы ему доверять, или даже готовы просто признавать его мнение как самое компетентное в этом вопросе, то они тем самым строят эту цепочку передачи авторитета и своим детям. Это важный очень момент. Потом еще один важный момент. Знаете, я расскажу вам историю, которую я очень люблю. Когда-то я ее уже рассказывала, если кто-то из вас был на курсе, который был в Иерусалиме. Я там рассказывала эту историю, но я расскажу вам ее еще раз. Это было во время революции в 17-м году, в прошлом веке. Из Балтийского моря, спасаясь от революции, по-моему, из Кронштадта, но, может, я ошибаюсь, но из Балтийского моря точно, вышел маленький корабль в открытое море из Балтийского моря. И при выходе из Балтийского моря он встретил там английский дредноут, да, как часть английской флотилии. И дредноут, это был на тот момент один из самых веских, страшных, опасных и мощных средств ведения войны. Да, на этом дредноуте он был какое-то колоссальное водоизмещение, и экипаж там был что-то около 1000 человек. И вот там стоял этот, в водах стоял этот английский дредноут, а русский кораблик, он не имел практически никакого вооружения. Он занимался тем, его задача во флоте была тем, что если были подводные мины, то у него была такая специальная пушка, которая стреляла деревянными ядрами для того, чтобы вот глушить и взрывать эти подводные мины. То есть для ведения настоящей войны, понятно, деревянные эти ядра, они совершенно непригодны. И поскольку он был такой практически бесполезный в настоящем бою, его прозвали мухобойкой. И на этой мухобойке экипаж был порядка 23 человек. Такой маленький кораблик, лодка практически. И вот идет эта лодка, эта мухобойка. На ней был молоденький офицер-капитан. И, значит, встречает английский дредноут. А Россия и Англия в тот момент были в состоянии войны. И что делает эта русская мухобойка? Встречает вражеский флот и объявляет ему войну. И что вы думаете, сделал английский капитан английского дредноута? Он мог одним, даже холостым взрывом одной из своих пушек отправить эту мухобойку к праотцам на дно моря. Но английский капитан, увидев это чудо техники с деревянными ядрами, посторонился, дал его пройти и тем самым не развязал бой, не поддержал развязку этого боя, отступил. И теперь у меня к вам вопрос. Потерял ли английский флот этим актом, то, что он пропустил эту деревянную мухобойку, потерял ли он свой авторитет? В глазах русского флота. Как ваше мнение? Да, есть две поднятые руки, я вижу.
Двора, пожалуйста.
Мы вас слушаем, Двора, вы можете включить свой микрофон.
И Батшева, и Двора, пожалуйста.
Если честно, то я случайно, конечно, включила. Вот, но я хотела сказать, что я понимаю направление вашей Ваши рассказы, что английский флот не потерял, а наши благополучно прошли. В общем, развязывание боевых действий очень стоящее дело. Вот так я думаю. Из моего опыта личного я подтверждаю это абсолютно.
Спасибо.
Абсолютно подтверждаю. Только это очень сложно.
Почему это сложно, по-вашему?
Это, по-моему, сложно, потому что темперамент у меня горячий, и по своему опыту я помню, что я очень легко возжигалась на бой, на ближний бой, к сожалению. И если бы не буферные силы в качестве мужа, то было бы очень тяжело. И было тяжело, и так было тяжело. Вот. Но благодаря ему хотя бы совсем плохо не было. Нужны трезвые головы.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо вам.
Батшева, вы хотите сказать? Вы можете включить себе микрофон.
Здравствуйте. Нет, просто я не могла подключиться. Я думала, что это у вас проблема. Оказалось, это у меня проблема. Спасибо.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Двора. Спасибо, Батшева. Когда мы говорим о родительском авторитете, мы, конечно, говорим с вами, и благодарю Двору.
Вы видите, что в чате пишут, да, что нет, 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 конечно. То есть все единогласно считают, что но вопрос ваш это нет.
Спасибо. Вы правы. Я тоже так считаю, что это английский флот не потерял в этом свой авторитет в глазах русского флота. Почему? Потому что они понимали, насколько они велики, насколько этот дредноут с экипажем 1000 человек и оснащенный по последнему слову техники вооружения того времени, он ниже своего достоинства считал ввязаться в флот с этой деревянной мухобойкой. И для того, чтобы мы, как родители, свой авторитет не теряли, надо всегда помнить, что мы здесь взрослые. Дети, а не дети, а мы здесь взрослые. Почему это не так однозначно? Потому что очень часто взрослые родители, они становятся на одну ступень с детьми и пытаются, грубо говоря, самоутвердиться за счет детей. То есть если они наказали детей, если они заставили детей, если они принудили детей, если они прижали их к ногтю, тем самым их самоощущение и понимание, что они здесь старше, они здесь сильнее, они могут заставить, тем самым чувствуют, что они здесь вот авторитет свой настояли, да, как по-русски сказать. А по большому счету, если взрослый человек пытается за счет ребенка самоутвердиться, это может быть сознательно, это может быть несознательно, то такой авторитет он долго не продержится. Или тогда его придется очень постоянно подпитывать, поддерживать, восстанавливать, восстанавливать, восстанавливать. Да? И поэтому любой взрослый, который имеет дело с маленькими детьми, должен всегда помнить, что он здесь взрослый. И он здесь взрослый, это значит, что он все-таки несет на себя ответственность быть эмоционально устойчивым человеком. Эмоционально устойчивым – это значит, что он должен быть совершенством. Никто не совершенен из нас, и все мы делаем ошибки, и все мы бываем уставшие, раздраженные, опечаленные, и расстроенные, и так далее, и тому подобное. Но это не значит, что мы из-за этого теряем свою эмоциональную устойчивость. То есть, с одной стороны, признавать, что да, мы делаем ошибки, но с другой стороны, мы эти ошибки можем исправить. И да, мы делаем ошибки. Это не значит, что мы, как родители, как взрослый разумный человек, совершенно эти ошибки, они нас выбивают из колеи, и мы теперь все, ничего мы не умеем, ничего не знаем. То есть некоторое такое видение мира, как черно-белое. Либо у меня есть авторитет, либо у меня нет авторитета. Всегда авторитет, он на шкале. Да, от полного отсутствия до великолепного присутствия. И любой родитель, он где-то находит себя на этой шкале. И, конечно, очень важно стараться этот авторитет восстанавливать и стараться этот авторитет, чтобы он рос. Теперь ребенок растет, и способы, которыми родители завоевывают свой авторитет, они тоже меняются. Отношения с любым человеком – это всегда процесс, это никогда не бывает статично. Всегда отношения, они похожи на реку, да, есть река бурная, есть не бурная период есть более плавный, иногда она в долине, иногда стекает с гор, впадает в море и так далее, да? И отношения с любым человеком, а тем более с ребенком, они тоже подвержены изменениям. А первое, потому что сам ребенок растет, меняется и так далее. И взрослый тоже, он претерпевает в своей жизни изменения, он растет или он меняется, он претерпевает какие-то свои взрослые надежды и крушения и так далее. Но он всегда остается взрослым в этих отношениях. Он взрослый. Он несет ответственность за ребенка. Он несет ответственность за эти отношения. И уступить, это не значит потерять авторитет. Уступить, это значит прислушаться. Уступить, это значит, может быть, нужно больше проявить гибкость. Да, может быть, мы поговорим с тобой. Может быть, мы обсудим. Иногда мы как взрослые, знаете, вот давайте сделаем такой маленький эксперимент. Закройте глаза и приготовьтесь, что я сейчас о чем-то вас попрошу, и вы мне скажете «нет». Хорошо, я начну фразу, а вы же сразу скажете «нет». «Мама, можно я?» И вы мне говорите «нет». Я еще раз сделаю. А вы теперь прислушайтесь к своим ощущениям. «Мама, можно я?» А вы говорите «нет». Теперь то же самое я вам скажу, а вы скажите «да». Хорошо, внутренне вы будете готовы к тому, чтобы сказать «да». «Мама, можно я?» Еще раз попробую. «Мама, можно я?» А теперь, прислушавшись к вашим ощущениям, что вам было более комфортно сказать? «Нет» или «да»? Я не говорю, что здесь есть что-то правильное и неправильное. Мне это не идет об этом речь. Мы ведь не было задан вопрос. Но вам, как родителю, было более комфортно сказать «нет» или сказать «да»? Я вижу, что вы пишете «да». Спасибо. Да, «да» сказать приятнее. Это здорово, что «да» сказать перед рабанит. Вам трудно говорить. Это вопрос или это что? Вопрос. И когда мы говорим «да», я вижу, что вы говорите «да». Спасибо. Иногда нужно говорить «нет», иногда нужно говорить «да». Это зависит от ситуации. Главное, чтобы мы как взрослые, когда мы говорим «нет» или «да», мы отвечали не нашим внутренним порывам в тот момент, а действительно старались понять, что важно для ребенка сейчас. Когда мы говорим «нет», это очень важно тоже говорить «нет», как и важно говорить «да», чтобы ребенок чувствовал, что это ради него. Да, если мы не можем объяснить ему, не всегда мы можем объяснить, для чего мы запрещаем, или по какие-то у нас могут быть причины, которые ребенок не всегда может понять. Если мы это говорим не с наскоку, не с нахрапу, нет, 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 то тогда ребенок начинает доверять нам, потому что он понимает, что мы стараемся говорить «да», но когда есть необходимость для его пользы, мы говорим «нет». И границы, они должны быть гибкие. Даже если вы считаете, что вы хотите сказать «нет», то, но ребенку это будет тяжело принять, то оставить место для вот этого чувства, для вот этого разговора, насколько вы понимаете, насколько это ему важно. Тем самым ваш авторитет будет упрочиваться, если можно так сказать по-русски, вы не будете терять время на споры. Потому что если вы дадите вот это вот это пространство, место этому разговору о том, как это ему важно и как бы вы хотели. И вы понимаете, насколько это для него серьезная вещь. Но в данный момент по каким-то причинам, вашим открытым, так сказать, причинам, вы не можете ответить, но есть место для разговора, насколько ему это важно, он понимает, что вы прислушиваетесь к его словам. И отсюда мы приходим к очень важному пониманию, что родительское сердце, оно должно быть открыто для детей. И для ребенка, независимо от того, в какой стране они живут и в какой обстановке они живут, и какие изменения происходят в их жизни, изменения внутри семьи, изменения общие, глобальные, в стране, переезды и так далее. Для ребенка самое надежное место в этом мире – это сердце его родителя, это сердце его мамы, это сердце его папы, это сердце близкого ему человека. Это самое надежное место, в котором он всегда найдет укрытие. И даже если происходят какие-то изменения, да, это будет место, оно будет устойчивое. Это место невозможно будет разрушить эту связь. И это очень важно. Если мы сейчас немножко поговорим о школе, то школа, она строит отношения с ребенком на оценке того, что он делает. Если он делает хорошо, то он прекрасен. Если он делает плохо, то он плохой. Да, но родительское сердце, оно в любом случае всегда с ребенком, независимо от того, как он себя ведет. Это может быть, да, надо ему сказать, что меня очень огорчает, как ты себя ведешь, мне очень это не нравится, и так тебя вести нельзя, и так далее, в зависимости от ситуации. Ребенок должен знать, что ваша эмоциональная связь, нет такой вещи на земле, которая бы вашу эмоциональную связь могла порвать. Да, она, может быть, ее усложнит, она может ее изменить. Но порвать или разрушить это не будет возможно никогда. Если вы смогли со своим ребенком достигнуть такой эмоциональной высоты, я не говорю, что это всегда каждый день, да, всегда родители могут быть разные дни, да, но всегда нужно стараться, чтобы вот это вот настрой он сопровождал ваши отношения, что ваше сердце навсегда открыто для него. Да, вы можете быть вы уставшие, да, вы можете быть вы заняты, но вам очень важно то, что происходит с ним, и вам очень важно то, что происходит в его сердце. Так что этот канал, он остается открытым всегда всю жизнь. В зависимости от того, сколько лет вам и сколько лет вашему ребенку, и школа она приходит и уходит, детский сад приходит и уходит, воспитательницы и учителя, они приходят и очень, к сожалению, или часто, или к счастью, они уходят, да, связь с родителями она остается всегда. И словами, не словами, но дети, которые чувствуют, что родители, они для них всегда найдут место в своем сердце, дети это чувствуют. На этом строится родительский авторитет. На этом строится доверие. На этом строится то, что слово родители, оно будет весомо. Вне зависимости от того, или дополнительно к тому, или неважно как, оно будет весомо, оно будет всегда обладать эмоциональной ценностью для ребенка. А в нашем мире самое то, что не может дать компьютеры, не может дать гаджеты, не могут дать сверстники, это именно эмоциональная весомость. Это именно то место в сердце другого человека, который может ребенок открыть для себя всегда. Это то, что касается эмоциональной связи. Если у вас есть вопросы по этой теме, то мы с вами можем это обсудить. Потом двинемся дальше.
Вот тут есть вопрос, но ведь иногда мы говорим, нет, не ради ребенка, а ради своих интересов. А для ребенка это значит, что его не любят.
Спасибо за ваш вопрос, это очень хороший вопрос. Да, такое бывает, что родители говорят, исходя из каких-то своих интересов, поскольку сейчас в их планы не входит, чтобы ребенок не знает, что сделал. Да? Но даже если вы запрещаете что-то или ведете ребенка в каком-то направлении, исходя из ваших интересов, все равно, во-первых, учитывайте его интересы и сказать, ты знаешь, такая ситуация, мы должны сделать так и так, но мне очень важно то, что ты хочешь, то, что тебе важно. Давай подумаем, как мы можем это совместить, есть ли какой-то выход. Если вы думаете, что выход тот возможен, да, всегда, если мы проявим достаточно смекалки и изобретательности, и ребенок уверен, что вы искренне хотите понять, насколько ему это важно, то тогда есть иногда бывает выход. То есть есть границы, как мы сказали, есть границы, они спокойные, а они постоянны. Но внутри этих границ можно двигаться. То есть, возможно, внутри тех границ или тех запретов, которые вы установили, того запрета, который вы установили, внутри этого запрета есть достаточно свободы движения. Это во-первых. Во-вторых, если нет возможности движения, все равно есть место для того, чтобы ребенок почувствовал, что вам важно, что он хочет. Вы не можете ему это позволить. Вы не можете этого позволить в данный момент. Или в принципе не можете это позволить, исходя из каких-то своих соображений. Но это не отрицает тот факт, что вы можете обсудить, можете поговорить и сказать, я понимаю, насколько тебе это важно. Я знаю, как ты этого хотела и как тебе это хочется. Да, то есть мы иногда затыкаем уши и затыкаем глаза, закрываем глаза, не хотим об этом говорить, потому что мы боимся, что это расшатает наш запрет, который мы ему поставили. Да, но если мы уверены в том, что мы делаем, мы можем это обсудить, сказать, ты знаешь, что я вижу, как тебе это важно, но может быть не сейчас, может быть как-нибудь, если изменятся обстоятельства. Да, или может быть не сейчас, может быть попозже. Но я понимаю, насколько тебе это важно. И родители бывают часто боятся этих разговоров, потому что боятся, что начнется истерика, начнутся крики. Но у родителя, который чувствует, что он большой дредноут, а ребенок это всего лишь маленький ребенок, но это не страшно. Да? Даже какие-то эмоциональные выплески ребенка, они не должны пугать взрослых. Если взрослые, они действительно взрослые, они чувствуют себя маленьким ребенком, который должен вот с маленьким ребенком еще другим справляться. С собой бы справиться, а тут еще один сидит на голове. Поэтому важный момент, если мы хотим, чтобы наш авторитет действительно у детей был, нужно уметь себя принимать. Нужно уметь себя слушать, нужно уметь себя прощать, и нужно обладать механизмом разговора с собой, который снимает вот этот вот, так сказать, досаду. Потому что все люди, мы накапливаем в течение дня или в течение какого-то периода времени досаду, раздражение и так далее. Да? И взрослый, который хочет быть авторитетом для своего ребенка, а для этого ему необходимо обладать минимальной или какой-нибудь средней хотя бы эмоциональной устойчивостью, должен обладать механизмом разговора с самим собой, со своим маленьким ребенком, который внутри него, и уметь со своего маленького ребенка, который внутри него, который тоже там кричит и топочет ногами и орет, я хочу это или я не хочу это, да? Своего внутреннего ребенка он тоже должен уметь успокаивать. Для этого нужно время. И для этого нужен механизм, который вы знаете, что вам помогает успокоиться, не забыть, не затолкнуть это глубоко внутрь себя, да, для чего родители тоже открывают компьютер или смотрят новости, или смотрят, не знаю что, да, для того, чтобы затолкать это поглубже и не чувствовать, насколько это больно. Это не помогает, это все равно потом выплескивается каким-то образом. Но разработать или найти, искать и какие-то такие механизмы, которые помогают вам разговаривать с самим собой, чтобы для самого себя найти точку внутренней опоры и тем самым укрепить свой авторитет в своих глазах, да, не пугаться того, что мы сами как лодка в открытом океане, куда буря ее гонит, туда она и гонится, да, а уметь находить эмоциональную устойчивость в том море, в котором мы живем. Имеется в виду море эмоций наших и море событий и жизни, которая не всегда простая. И что еще? Какой важный момент? Дети, они растут, дети не меняются. Их потребности, их интересы тоже растут и меняются. И ваши отношения, они тоже меняются. Очень модно сегодня говорить, как важно, чтобы дети были самостоятельны. И это действительно очень важно, детская самостоятельность. Но сегодня в наше время дети настолько самостоятельны, что они намного чаще, намного более самостоятельны, чем взрослые. Очень много. Сегодня можно сделать покупки по интернету, найти нужную информацию по интернету. Можно практически себя обеспечить по интернету, не выходя из дома, тот, кто умеет это делать, скачать программу, разработать эту программу, найти, как пользоваться этой программой, да, и так далее. И дети очень часто опережают родителей в этом. Да, намного 5-летний ребенок посади его перед компьютером, он на китайском языке поймет эту программу, работает, что взрослый потратит на это 2 часа, и то не всегда поймет. То есть дети сегодня, они становятся намного более самостоятельными, тенденция она все сильнее увеличивается и увеличивается. Поэтому взрослые, которые не хотят терять связь со своими детьми, которые хотят действительно установить эмоциональный контакт, и тем более авторитет, который будет работать, скажем так, работать на протяжении всей жизни, должны себя спросить, в чем нуждается мой ребенок. Это меняется от ребенка к ребенку, даже в каждой семье есть разные дети. Или, другими словами, что ему интересно, что ему важно, чем он увлекается, что его цепляет, да, зачем можно его зацепить, чем можно его увлечь, чем, да, понимаете, такого рода вопросы. И в чем мои сильные стороны? Родители должны знать, в чем их сильные стороны. Это может быть умение, вы что-то умеете такое, или ваше чувство юмора, ваши какие-то личностные качества. Нужно быть и уметь оставаться, в зависимости от возраста, оставаться релевантными для своих детей. Бывает, что дети действительно зависимы и нуждаются во взрослых, когда они очень маленькие, а потом они становятся самостоятельными и перестают нуждаться во взрослых. Но эту потребность во взрослом, ее все-таки, да, надо поддерживать, тем более, исходя из того, что дети сегодня очень самостоятельны в нашем мире. И спроси себя, что я могу дать такого своего ребенка, что не даст ему компьютер? Чем я интересен? А каждый человек интересен, у каждого человека есть способность, у каждого человека есть умение. Да? Что-то, что вы, вау, вы просто в этом, ну просто вы в этом клад. А каждый взрослый в чем-то он клад. И развивать это, и поддерживать это, оставаться для вашего ребенка актуальным, оставаться для вашего ребенка в любом возрасте релевантным человеком в его жизни.
Можно я? Да, можно я зачитаю? Добрый день. А если то, что важно ребенку, мне не нравится, например, любит все, что связано с оружием, нужно все равно поддерживать?
Смотрите, это зависит от вас. Есть, например, если мы говорим об оружии, тут есть, это очень широкий спектр человеческого умения. Это механизм, как устроено оружие. Да? Например, я говорю, это механизм. Или это история, как развивалось оружие, да? Начиная от лука и стрелы, кончая современно. Или это оружие, которое уже может быть... не знаю, фотографии, например, бывает же оружие, которое фотографируют. Это может быть попадание в цель, да, это может быть тир. Любая сфера, да, она достаточно широка, если вы попробуете найти в этом чем-то, что-то, что вам интересно. Вы любите историю, вы не любите оружие, но вы любите историю. Как развивалось оружие у разных народов, да, исходя из разных условий их жизни. Чем они оборонялись, да, и чем они нападали. Есть же разные, как и может, есть тут же оружие, также это стратегия ведения войны. Да, это здесь очень много есть и оружие, это также и баталии, это также и живопись, да, ведь есть очень много живописи, которая посвящена сражениям. То есть вы берете какую-то тему, если вы видите, что она ребенку очень интересна, и пытаетесь ее расширить. Расширить, найти в ней какие-то такие ресурсы, которые вам будут интересны. И найти вот эту вот точку, вот эту вот платформу, на пересечении которой ваша плоскость и плоскость ребенка может произойти вот этот вот клик, что вы нашли какой-то момент. Если вы любите рисовать, да, есть, можно рисовать там, например, воинские костюмы или... Понимаете, о чем я говорю? Я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю.
А можно тогда вопрос? Можно. Ведь ребенок может быть в какой-то области более, ну, иметь больше знаний. Ну, например, рисовать лучше или в музыке заниматься профессиональной музыкой, спортом и так далее. То есть он в этой области становится профессионалом, а вы нет. И как, вот может ли это повлиять на родительский авторитет?
Это очень классный вопрос. Большое спасибо. И нужно бояться того, что ребенок вас научит. Вы понимаете? Он вас научит, и он тем самым будет чувствовать вас, вашего своего соратника. Он будет чувствовать вас, вы становитесь его другом. Ведь в какой-то момент взросления ребенка родители становятся меньше, как сказать, пастырями своих детей и больше друзьями. Да, отношения, например, мамы и сына, когда ему 5 лет, и когда ему 15, и когда ему 25, они меняются. Да, то есть в какой-то момент родители становятся друзьями своих детей. Чем они старше, это значит, что они теряют свой авторитет. Это значит, что изменения отношений, они есть динамика в отношении. Это тоже и рассказывается про Якова Авину, когда он пошел на встречу с Исавом. И написано там, и сказал он, перед самым встречей с Исавом, он сказал, написано, сказал он своим братьям. В вашем комментарии на видео у Якова не было братьев, кроме у него был один брат Исав. О каких братьях шла речь? Не было братьев вообще в действительности у него. И говорит устное предание, что это его дети, это его сыновья, которые к тому времени были уже взрослыми, к которым он обращался как братья. То есть они стали соратниками, стали сотрудниками. Когда вы даете ребенку возможность вас обучить, тем самым вы прокладываете эту платформу, скажем так, или эти рельсы для отношений, когда вы будете на равных. И не нужно этого бояться, авторитет от этого не падает. Наоборот, ваши отношения, они обогащаются. Потому что вы становитесь, вы взаимно друг друга обогащаете. Он тоже может что-то принести в ваши отношения, не только вы. Да? И если вы попробуйте, обратитесь к ребенку с просьбой или с пожеланием после того, как он чему-то вас научил, вы увидите, что он с большой готовностью это сделает. Намного с большей готовностью он выполнит ваше желание или вашу просьбу, чем после того, как вы его чему-то научили. Попробуйте. Вы увидите, что это так.
Спасибо. У нас есть продолжение вопроса про оружие. Вопрос не в поиске общих интересов, а в том, что я не поддерживаю именно этот интерес. Не потому, что мне неинтересно, а потому, что это опасно.
Если это опасно, это уже другой разговор. Но смотрите, здесь, если это опасно, то это однозначно опасно, и тут не о чем говорить. Но, как правило, все мальчики любят оружие. Если вы смотрите, если у ребенка любит оружие, давайте посмотрим на это так. Что он хочет этим достичь? Чего он с помощью оружия добивается? Ответьте на этот вопрос. Ведь любая деятельность, которую ведет человек и ребенок в любом возрасте, человек, он что-то добивается этим. Что он добивается тем, что он интересуется оружием и он так привязан к этому? Исходя из того...
Автор отвечает на ваш вопрос, автор вопроса. Хочет убить немцев.
Вопрос, чем он хочет убить немцев? Если вы серьезно, он берет настоящее оружие, пытается их убить. Вы понимаете, убить немцев это как все равно, что, например, убить Амалека. Да? Вы сможете сказать, я тоже хочу убить немцев, я хочу, чтобы не было этих людей, которые вот убийцы убивают других людей. Вы можете и должны и постараться поддержать эмоциональный накал, то, что ребенок хочет. Да? Вы поддерживаете его эмоции, которые двигают его на это. Вы не говорите, это нельзя делать, так нельзя думать. Да? Но форма, в которой он пытается это сделать, вы можете вместе с ним подумать о какой-то другой форме. Или вы можете сказать, но мне это не нравится. Если это опасно для него, это для кого-то другого, понятно, тут не о чем обсуждать, вы это запрещаете, и все, конец разговора. Но если это не опасно для него, не опасно для кого другого, да, ну, вы можете сказать, мне это не нравится. Я не запрещаю тебе, если вы решили не запрещать, Но смотрите, запрещать тотально, не оставляя никакой лазейки, это опасно тем, что ребенок будет это делать за вашей спиной. Да, поэтому нужно любая вещь, которую вы запрещаете, ребенок очень всем сердцем к этому привязан, надо искать альтернативу, либо искать место, где он может это делать в безопасной форме. Потому что если запретить это, не дав ему никакой альтернативы или не дав места, где он может это проявить, он будет это делать втайне от взрослых.
Автор написала, что... А, вот она благодарит, да. Было сказано игрушечное оружие, пистолет и кинжал. И автор благодарит вас.
Спасибо. Есть еще вопросы? Постараюсь ответить.
Дорогие наши участники, вы можете задать вопросы здесь в чате, в рубрике «Вопросы-ответы», и также поднять руку и лично задать вопросы. А те, кто нас сейчас смотрит в прямом эфире, также пишите ваши вопросы в чате или переходите по ссылке к нам сюда в Zoom. А, тут пишут что-то про деревянный пистолет и что надо сделать деревянный пистолет и это советуют.
Да, мы... Смотрите, если ребенок чем-то сильно увлекается, запретить ему это будет не очень, скажем так, не очень грамотно. Да? Надо пытаться найти форму, в которой этот же выход его вот этой вот эмоциональной энергии, он может найти это, скажем, разрешенным вами способом. Вот так вот.
Здесь в чате пишут, что мы все играли в войнушку.
Мальчики все играли в войнушку. Конечно, вы не играли в России в снежки, да, не бросали снежки друг друга. Это та же форма войнушки. У детей есть тоже... необходимость вот эту вот агрессию немножко ее выразить. Мы же не можем расти детей, чтобы они были совершенно как овечки. Да? Понятно, что и мальчик, и девочка, у них есть вот эта вот потребность снять вот это вот эмоциональное напряжение, которое приходит детей из школы. И просто жизнь в этом мире, она для любого ребенка очень полна досадных моментов, да? Когда что-то хотели, а у них не получилось. Это напряжение, когда ребенок это активно или даже агрессивно будет, в кавычках я говорю, агрессивно, да, то ребенок он снимает этим самым напряжением. Поэтому активные игры, да, это прекрасный способ вот, катализировать это напряжение. И если родители, они умеют играть с детьми, да, не знаю, в снежки или в какие-то такие вещи, которые есть выход вот этой вот накопившейся энергии, то это, наоборот, поддерживает и укрепляет их взаимоотношения. И не нужно ожидать, что дети, они будут всегда такими паинькими, такими хорошенькими, такими, делать только правильные вещи. Они не будут.
Спасибо. И у нас здесь есть очень-очень важный вопрос, на который, ну, просто нам надо поговорить сегодня. Это, а как реагировать на подростковое хамство или наглость в разговоре?
Большое спасибо за ваш вопрос. Скажем так, есть два ответа на этот вопрос. Первый ответ – это об катастрофному хамству надо готовиться, когда ему 4 месяца ребенку. То есть на протяжении его взросления, вашей жизни, да, нужно знать, что он когда-то достигнет этого возраста. Нужно знать и нужно быть к этому готовым. И надо меньше воздействовать на ребенка с позиции силы, это тоже иногда надо. Ребенка иногда нужно остановить, не объясняя и так далее. Но в каждодневной жизни меньше использовать позиции силы, а больше использовать силу сотрудничества и силу общих интересов. Да? Мы команда. Вы больше с ребенком команда, а не вы ему приказываете. Хамство, оно может быть, как вот эта вот накопившаяся досада на то, что ребенку все время приказывали, он все время был обязан слушаться, а теперь он подрос, он понял, что он больше никого и ничего не боится, теперь он может выдать это все, да, навстречу взрослому, с которым он общается. Это один момент. Я не говорю, что это всегда так. ни в коем случае это не всегда так. Иногда хамство – это подражание сверстникам. Как мы сказали, да, все, чем ребенок больше растет, тем, к сожалению, влияние сверстников, оно сильнее, авторитет их сильнее. Может быть, у его сверстников это быть крутым, это нахамить родителям. Такое тоже может быть. То есть иногда это подражание. Иногда это просто у подростка, скажем так, это третий момент, причина в чем хамство. Может быть, у него вот это желание самостоятельности и понимание, насколько он все еще зависит от родителей, оно настолько сильно, настолько оно противоречиво, настолько оно ему не дает покоя. То, с одной стороны, он хочет быть самостоятельным, и он понимает, насколько его родители много делают ошибок. В этом возрасте очень сильно развивается критическое отношение к поведению родителей. С другой стороны, все еще он понимает, насколько он зависим от них, и это очень тяжело, и он не может эти два противоречивых чувства совместить, и это выражается хамством. Он просто не знает, у него недостаток душевных резервов, чтобы совместить эти два несовместимых чувства. И если родители, они обладают достаточно эмоциональной устойчивостью, то не надо этого пугаться. Да, почему родители очень часто пугаются этого и считают, что все, он разрушил наши отношения после того, как он мне такое сказал, все, я вообще, чтобы я с ним еще разговаривала, чтобы я, понимаете, родители что начинают делать? Они начинают перекладывать ответственность за отношения на плечи ребенка, на плечи подростка. Он несет ответственность за свою часть, за свою роль в отношениях, но он не несет ответственности за ваши отношения вообще. И вашу досаду за то, что вы не можете справиться с его поведением, с его хамством, перекладывать на его плечи, это тоже неразумно. Это первое, не пугаться, не показывать ему, что это вам неприятно. И сказать, или сразу сказать, или выждать какое-то время, когда вы его успокоите, вы оба успокойтесь, да. Сказать не в форме нагоняя. Потому что нагоняя вызовет новый приступ хамства, а использовать тот момент, когда ребенок понимает, насколько он зависим от вас, когда вы его хорошо покормили, когда он подобрел от ваших котлет, тогда, скажем так, да, я не говорю, что именно только в единственной форме, но понятно, что ребенок в этот подросток в этот момент он находится между двух огней, да, разных двух огней, очень многих двух огней, на самом деле, больше, чем двух, но неважно. Его то сюда мотает, то туда мотает. А выждать какой-то момент, когда он относительно спокойно, и спокойно сказать, знаешь, мне было очень неприятно это услышать. Так, ну, совсем неприятно. И когда вы это говорите в форме, что вы это не нагоняй, но просто вы делитесь с ним, что вам тяжело это было слушать, было очень больно это слышать, неприятно. И я не хочу больше слушать таких слов. И вы тем самым говорите ему, что вы полагаетесь на его взрослость, на его ответственность, на его человечность, на его совесть. И вы не перекладываете ответственность за ваши отношения вообще на его плечи, но вы, да, возлагаете на него ответственность за его роль в ваших отношениях. Таким образом можно пережить подростковое хамство, не пугаясь, не пугаясь себя, не пугаясь его, не пугаясь за ваше общее будущее, а говоря, когда вы немножко отходите о ваших чувствах. Таким образом, я надеюсь, у вас получится.
Спасибо, здесь вопрос вообще не совершенно читаем. Все, что я вижу, тут с улыбкой. Вот то, что я могу в конце тут прочитать, наверное.
С улыбкой я бы не... говорить это подростку с улыбкой? Я бы не стала говорить это с улыбкой. Если вам это больно и неприятно, зачем нужно улыбаться в этом? Ну, я не знаю, это зависит от вас, от ваших отношений. Бывает такое, что я не говорю, что это пример, о котором вы говорите, но бывает так, что родители наказывают ребенка или говорят, делают ему какое-то замечание, и при этом начинают смеяться. Да, у меня было несколько таких пар родителей, мам довольно много, на самом деле, которые говорят, они делают ребенку замечание, например, с мамой, он, например, ребенок подходит и ударяет взрослого или говорит ему какие-то бранные слова. И мамы, конечно, сердятся, но это им так смешно, им это так смешно, что вот эта вот пигалица маленькая, да, или маленький вот этот вот, который от горшка два вершка, он вообще что-то такие вещи говорит, еще своей маме, это им так смешно, начинает смеяться. Да, тем самым вы вообще в корне подрываете, это очень может быть действительно смешно, но это нужно себя побороть. И если вы хотите, чтобы ребенок серьезно отнесся к своему поведению, то вы должны тоже к этому относиться серьезно. Если вам это неприятно, то это надо донести, что вам это неприятно. Это смешно.
А знаете, вот бывают такие ситуации, что ребенок хамит другим в присутствии родителей. А потом еще родители вот эти начинают этим хвастаться, как их ребенок ответил. И вот мы ехали там-то, а ребенок вот так сказал. И при ребенке, и все смеются. То есть они выводят это как что-то очень...
На этот вопрос нет ответа, потому что его никто не задал. Мы не несем ответственность за воспитание этого ребенка, который дети смеются. Будем надеяться, что они будут смеяться до конца, да, что какие-то моменты они не пожмут последствия этого смеха, но тут нет, не был задан вопрос, на него невозможно ответить.